Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Российская армия из цикла «Россия как цивилизация». 29 августа 1704 года Петр I писал одному из своих военачальников: «Сбирать провиант на всю армею, но под видом только на свое войско». В этот день французское слово «арме» впервые прозвучало по-русски. Дата эта указана в историческом словаре. Армия – это оперативное объединение корпусов или дивизий одного или нескольких родов войск. Современная армия – это, как правило, объединение нескольких армий как высших тактических сил государства. Над Кремлевской стеной самолетов звенья. «Слава армии родной в день ее рождения!» Скандировали советские школьники стихи Самуила Маршака. У тех, кто это делал, выросли уже собственные дети, а теперь и внуки. Как служили в старину? Кого забирали при крепостном праве? Кому брили лбы? Как служили дворяне? Как изменилась ситуация с отменой рабства? Российская армия. Россия как цивилизация. Передачу подготовила Елена Альшанская. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 февраля 2002 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Альшанской «Российская армия» из цикла «Россия как цивилизация». «Приходила Русь на Царьград», говорится в греческом летописании. Константинопольский патриарх Фотий так описывал осаду столицы Византии, флотилии Росов, в 860 году. «Народ неименитый, народ несчитаемый, где-то далеко от нас живущий, варварский, кочующий, гордящийся оружием, так быстро и так грозно нахлынул на наши пределы, как морская волна, не щадя ни человека, ни скота». Андрей Богданов, историк.
Вещий Олег шел на Константинополь, конечно, не с армией. В его войске каждый был и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Когда надо было, его воины гребли. Когда надо было, делали инструменты и осадные орудия. Поставили на колеса свои ладьи, и, помните, по суху Оке по морю отправились к стенам Константинополя, чем до смерти устрашили греков. В XIII веке русскому войску пришлось столкнуться с действительно серьезной армией монголо-татар. Никаких шансов против армии, где основную ударную силу составляла тяжело вооруженная конница, где была пехота, были инженерные войска, это заимствовано было в Китае. Никаких шансов ни у княжеских дружин, ни у городских ополчений, ни у самих городов русских против этой армии не было. Даже сама история, ну, скажем, штурма Владимира, Москвы, говорит о том, что города русские не были инженерно сколько-нибудь разумно укреплены для обороны против серьезной армии.
«Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь», писал Александр Блок в знаменитых стихах «На поле Куликовом». Победа в Куликовской битве не означала конца ордынского ига. Но это было первое русское сражение, о котором говорят, что нация угадала некую свою отдаленную духовную цель. Тем же чувством было пропитано Бородино, после которого Наполеон триумфально вошел в Москву, не догадываясь о скорой гибели своей армии. Андрей Богданов.
Куликовская битва стоит особняком военной истории. Просто потому, что с ней связано особенно много легенд. Если Александр Невский, атакующий немцев на Чудском озере силами своей конной дружины, более тяжело вооруженный, чем рыцари, это нам легко себе представить, то Куликовскую битву нам представить себе значительно труднее. Прежде всего потому, что основной ударной силой там была уже не конница, а пехота. И передовой полк русский, и большой полк, и полк левой руки. То есть основные участники битвы с нашей стороны были пехотные. А основной удар по русским войскам наносила генуэзская наемная пехота. Это тоже тяжело вооруженные войска, не просто аналогичные, а практически те же самые кондотьеры, которые участвовали в то же самое время во всех этих безумных баталиях в Италии. И наши, и Мамаевы войска были собраны, конечно, сбору по сосенке. Потому что в русской армии не было только рязанцев и тверичей. Все остальные, даже самостоятельные князья и земли, дали свои войска, но они были, обратите внимание, уже сведены в единые полки, разделены по родам оружия и воевали не дружинами отдельных князей. И точно так же Мамай, у которого основная часть войск, это были просто наемники, они тоже были сведены в пехоту, легкую и тяжелую кавалерию. Это было самое кровопролитное сражение в Европе XIV века вообще. И по числу участников, которое по общепризнанным цифрам доходило до 150 тысяч со стороны Мамая и 100-150 тысяч со стороны русских. Точных цифр здесь нет, не исключено, что они несколько преувеличены, но в любом случае порядок намного превосходит крупнейшие сражения того времени. Даже Мехмед II Фатих, завоеватель, брал Константинополь 60 тысячами, а обороняло там 1007 или 9 всего.
Несколько веков Россия держала оборону на западе и на юге от Турции. Для этого требовалось хорошо вооруженное и обученное войско. Гибель Золотой Орды открыла русским дорогу на восток, в Сибирь. И они пошли по этому пути, расширяя страну и одновременно закабаляя самих себя. Пустые земли ведь без крестьян большой ценности не имели. От века к веку расширялась территория и сужались человеческие права. Нужно было удерживать на месте земледельцев, чтобы не убегали от податей. А подати нужны были для того, прежде всего, чтобы защищать огромные пространства империи, которые убегавшими и раздвигались. Андрей Богданов.
К концу XVII века мы имели совершенно современную по тем временам европейскую армию, общеевропейского образца. В это время существовал определенный стандарт. Ну, например, артиллерия делилась на полевую и крепостную. Полевая артиллерия должна была быть унифицированных калибров, разумным считали 6-фунтовые орудия, мушкеты у пехоты должны были иметь ударные замки. Шла очень упорная работа над повышением огневой мощи армии. Задача состояла сделать возможным сражение регулярных войск с маневренной кавалерией в степи. Это было связано вообще с всей тактикой того времени. По общепринятой тактике армия не могла передвигаться, то есть совершать дальние переходы, под угрозой нападения неприятеля. Потому что для отражения атаки необходимо было строиться в определенное сложное построение, чтобы прикрывать мушкетеров пикинерами. Ведь не было еще штыка. Штык – это самый конец XVII века. Что получалось? Под угрозой нападения, скажем, крымских татар, легкой кавалерии, полки не могли сколько-нибудь разумно передвигаться по степям. Ян Собеский, с одной из лучших кавалерий того времени, у него была венгерская конница и польские крылатые гусары, потерпел страшное поражение в Молдавии, когда его тяжелая кавалерия утонула в грязи, была отрезана от магазинов этой, так сказать, легкой крымской конницы, разгромлена страшно. Так вот, во втором крымском походе армия Голицына, как писал потрясенный украинский, так сказать, военный деятель, шла, як вода, не останавливаясь, тылка отстреливалась. То есть это был первый случай, когда упорные атаки кавалерии отражались исключительно огнем. Можно сказать, что в 1686 году технически, организационно русская армия полностью соответствовала любой западноевропейской, в том числе шведской, но была очень существенная проблема у русской армии этого времени. Она была ярко сословной. Потому что исторически так сложилось, что русские солдаты и стрельцы были горожане. Они имели кучу всяких привилегий, которые позволяли им и их семьям заниматься ремеслом и торговлей. В результате, в ходе всех народных волнений конца XVII века, стрельцы и солдаты в лучшем случае не могли быть использованы как карательная сила. В худшем случае, как в 1682 году и в 1698, они выступали зачинщиками восстания. Выбор был один. Или, в общем-то, достукаться, допрыгаться до революции. Или полностью уничтожить старую регулярную армию, в том числе потеряв технические навыки.
Виктор Безотосный, историк.
Петр создал регулярную армию. То есть до этого основу вооруженных сил России составляла дворянская поместная конница и так называемые стрелецкие полки. Он же ввел иную систему. Полки стали регулярными. Введена была рекрутская повинность. И люди, попадая в ряды вооруженных сил, то есть уже регулярной армии, служили царю и отечеству.
Ольга Елисеева, писатель-историк.
Русское государство жило в условиях постоянного давления на его границы, в условиях постоянного внутреннего дефицита, потому что плотность населения крайне маленькая, и, следовательно, хозяйственные возможности очень низкие. Вот за всю вот эту огромную историю России у нас крупная, более или менее серьезная война в среднем, ну, каждые 25 лет. Каждое следующее поколение вынуждено было так или иначе, взяв свои пожитки, оружие, там, лошадь и так далее, тащиться на войну. И вот это вот состояние постоянной угрозы, постоянной необходимости мобилизации, оно порождало своеобразный служилый слой.
Уничтожив стрельцов, Петр мобилизовал дворянство. У него были обширные военные планы. Армию же, как и новую Россию, он предпочитал строить с нуля. Про петровские указы Пушкин сказал, что они были писаны кнутом. Семен Экштут, писатель-историк.
Тем, кто уклонялся от службы в армии, грозили наказания страшные и жестокие. С ними должны были поступать как с беглыми солдатами, то есть у них вырывали ноздри, их наказывали кнутом, а наказание кнутом процедура была не только в высшей степени болезненная, что понятно, но и процедура позорная. Тем, кто уклонялся от службы в армии, их называли нетчиками, они не являлись на очередную перепись. Вот этим вот нетчикам угрожал не только позорным наказанием, но и лишением всего имущества. А тем, кто не доносил на нетчика, тоже грозил страшными наказаниями. А наоборот, тому, кто проявлял, я возьму это в кавычки, гражданское мужество, гражданскую сознательность, и доносил на нетчика, тому полагалось имущество ослушника. Тем не менее, время шло, Россия вела кровопролитную Северную войну, потом еще другие были войны, и дворянство, ну, не очень охотно стремилось к государевой службе.
Андрей Богданов.
До вот этого разгона армии Петром служили прекрасные иноземцы. Вот генерал Патрик Гордон или генерал Лесли. Кстати, шотландцы его называют родословной Лесли Великим. Это действительно были совершенно замечательные офицеры, которые служили верой и правдой той стране, которой они служат по присяге. А это была новонабранная, честно говоря, ну просто шантропа. Основная часть полков состояла из крестьян, примерно 2-3 года назад взятых насильно из деревень и поставленных в строй. Офицерами у них младшими были дворяне, как правило, не прошедшие службы в регулярных полках. И под Нарвой, Петр сам об этом вспоминал, как известно, он говорил, а что же вы хотите? Армия не могла не бежать, если там основная часть были трехгодичные рекруты. Под Нарвой, как известно, не бежали три полка – Преображенский, Семеновский и Лефортов. Но Преображенский и Семеновский – это понятно. Это потешные полки, созданные в юности Петра, а Лефортовский полк – это не подумайте, что он создан Францем Яковлевичем Лефортом. Это бывший стрелецкий полк Сухарева. Ну, вот Сухаревская башня в Москве пошла от его названия. Поскольку он единственный не был никак заподозрен в причастности к стрелецким волнениям, он был сохранен. И он, точно так же, как однородные с ним гвардейские полки, как раз под Нарвой не бежал.
Виктор Безотосный.
Служба в российской императорской армии была достаточно тяжелой. И в 18-м, и там, допустим, в первой половине 19 века. Больший процент, кстати, потерь армия несла не во время боевых действий, а во время как бы нахождения на местах от тяжелой службы. Особенно в первые годы службы рекруты от лишений, от плохого питания, от муштры просто умирали. И очень большая была смертность, большой процент побегов был из армии. Именно была раскладка на 100 человек призывного возраста, скажем так, там рекрутского набора. Со 100 человек брали одного. И решали, решал мир. крестьянская община, как правило, решала. Или, допустим, там управляющий помещик. И, допустим, если человек был женат, то и жена его тоже, так сказать, становилась там, допустим, солдатской женой. И тоже, из, допустим, из ряда крепостных переходило уже, так сказать, совсем иное социальное качество.
Ольга Елисеева.
Дворянину нельзя было не служить. Причем, скажем, при Петре они служили всю жизнь. Не 25 лет, как впоследствии, а всю жизнь. И некоторые уходили в 12-13 лет. И происходили совершенно фантастические события с этими несчастными людьми, удалявшимися на службу. Например, они в 12-13 лет их спешно венчали. А потом они лет 55 возвращались. За эти 40-50 лет службы дворянин просто забывал, что у него когда-либо была жена. И он возвращался домой с новой женой. Вот так вот, например, случилось с отцом Григория Александровича Потемкина, который отслужил, женился на молодой, достаточно приятной женщине, привез ее домой, а дома жена. А он о ней знать забыл, он в 15 лет ушел, их там повенчали, и все, больше он никогда не возвращался.
Семен Экштут.
При Екатерине Великой дворяне служили из чести, как тогда говорили. Был манифест о вольности дворянства, опубликован еще при Петре Третьем. И дворянин мог служить, мог не служить. Пока Россия вела многочисленные войны, и человек в течение короткого промежутка времени мог сделать блистательную карьеру, мог получить совсем иное место в обществе. Но это место в обществе не ассоциировалось в ту эпоху прежде всего с какими-то материальными богатствами. Очень многие офицеры, особенно в гарнизонных полках или в полевых полках, были выходцами из солдат или из солдатских детей, потому что солдаты служили долго. Их дети значили за военным ведомством. И вот эти солдатские дети, как правило, заканчивали какие-то полковые школы и очень быстро получали унтер-офицерский чин. А это открывало им доступ через некоторое время получить офицерские палеты. А первый офицерский чин давал до где-то 845 года права потомственного дворянства.
Ольга Елисеева.
Русский служилый человек всегда уходил под руку сильного, потому что сильный единственный, кто мог обеспечить стабильное существование его хозяйства, дома, жены, детей, подвластных крестьян. За этого одного сильного служилое сословие всегда стояло горой. И если этот один, находившийся во главе власти, оказывался не сильным, то русское служилое сословие всегда осознавало свое право заменить этого слабого на сильного. Русские дворцовые перевороты – это своего рода тоже реакция на неожиданно оказывавшихся у власти слабых.
Андрей Богданов.
18 век гвардия неоднократно свергает правительство. То есть нельзя сказать, чтобы у нас армия не участвовала активно в политике. Знаете, есть такая тенденция говорить, что ну уж наша-то российская армия, да никогда, ни сном, ни духом. Нет. Но важно и другое. Среди декабристов оказалось очень много, просто на удивление для государя, приличных профессиональных военных. Вы помните, как он отговаривал Волконского, князя, как-то отмежеваться, отказаться и остаться в стороне? Или Трубецков? Не потому, что они были особенно знатными, а потому, что оба совершили достаточно много подвигов в заграничном походе русской армии. У Волконского вообще брат был создателем генштаба, в это время малороссийским генерал-губернатором и, кстати, академии генерального штаба. То есть невозможно было. Весь род Волконских был настолько славный. Просто признать, что один из них оказался декабристом, это значит сказать обществу, что, похоже, эти декабристы не совсем бесчестные люди.
Семен Экштут.
Никаких существенных карманных богатств военная служба не давала. Деньги человек должен был получать из дому, от родителей, от управляющего своим поместьем, ну и так далее. Конечно, были люди, которые жили только жалованием, они жили исключительно скудно. Но уже начиная с должности командира роты, офицер имел то, что называлось безгрешными доходами. Но к этому явлению надо относиться исторически. Было время, когда все об этом знали, и, в общем, никто за это человека не осуждал. Существовали определенные ножницы между ценами номинальными и ценами реальными. Скажем, на фураж для лошадей отпускалась одна сумма, а фактически за счет покупки этого фуража в больших количествах, ну, за счет оптовых цен, можно было сэкономить очень приличную сумму денег. Эта сумма денег шла в карман командира эскадрона. В максимальные возможности давало командование кавалерийским полком, особенно гвардейским кавалерийским, скажем, когда Ланской, второй муж Натальи Николаевны Пушкиной, получил в командование конногвардейский полк. Все ему завидовали и понимали, что командование этим полком дает там несколько десятков тысяч безгрешных доходов. И тогда это называли экономией. Через «е» даже писали «экономия». И от экономии устранялся только человек очень богатый, скажем. Когда князь Борятинский стал командиром полка на Кавказе, ну, он демонстративно устранился от извлечения какой-то прибыли. Наоборот, там за свой счет закупил в Англии 30 нарезных ружей. Алексей Петрович Ермолов еще до начала войны 12-го года стал командиром артиллерийской бригады. Он демонстративно уклонился от участия вот в этих хозяйственных махинациях. Ну, царь оценил этот жест и распорядился выплачивать ему ежегодно 5000 рублей серебром, потому что Ермолов человек был небогатый и только жалованием в гвардии существовать не мог.
Радио «Свобода», передача Елены Ольшанской «Российская армия» из цикла «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Российская армия» из цикла «Россия как цивилизация». Как Иван Грозный истребил в свое время всех крупных полководцев, то есть всех, кто одерживал сколько-нибудь крупные победы, как Петр I в Северной войне не использовал профессиональных офицеров высоких чинов, ни одного генерала, ни одного другого старшего офицера, точно так же и Сталин прорядил командный состав не только высший, но вплоть до взводов. Немцы с радостью писали, что у Советского Союза хорошие солдаты и никуда не годные командиры. Это, на взгляд участника передачи, позволяет говорить, что история ходит кругами. И при всей разнице исторических масштабов и цифр, смысл один и тот же – борьба за собственную власть. Небезосновательно отомстил Иван Грозный всем, в том числе и армии. Даже те страницы летописи, где он характеризуется положительно, описывают, как его волокли насильно брать Казань. Его посадили на корабль, привезли под Казань, половину войска оставили для его охраны. Поведение Ивана Грозного было объяснимо. Страна была слишком многолюдна и богата для того, чтобы можно было ею управлять диктаторски. Государство было слишком слабо, чтобы можно было такую страну принудить. Но ослабив страну, лучше всего с помощью внешнего неприятеля, можно расправляться с неугодными царю врагами внутренними. И судьба князя Серебряного – отличный тому пример. «Российская армия» в цикле «Россия как цивилизация». Передачу подготовила Елена Ольшанская. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 февраля 2002 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Российская армия» из цикла «Россия как цивилизация». При Николае I корысть не считалась особым пороком, боролись с вольномыслием. Опасаясь военной молодежи, к которой принадлежала большая часть членов уничтоженного им тайного общества, царь лишил армию молодых начальников, писал современник. Крымскую войну Федор Иванович Тютчев назвал войной кретинов с негодяями. Если бы только пришлось воевать с сардинцами, турками, англичанами и французами, но против русской армии работала русская же взяточная, стройная, сильная и дерзкая бюрократия. Еще более страшным ударом стало следующее русское поражение в войне с Японией 1904 года. Лев Толстой, убежденный к тому времени противник всяких войн, плакал, узнав о потопленных кораблях. Вот что увидел, прибыв перед самой этой войной на службу в штаб Кронштадтского порта, молодой офицер. Снарядов нет ни на судне, ни в порту. Пороху нет и не заказан. На всех судах, кроме новых, посылаемых на восток, артиллерия устарелых образцов. Боевых запасов недостаточно. Машины требуют огромного ремонта, но средств на это в порту нет. Если снять с негодных судов всю команду и расписать ее по годным судам, то останется в Балтийском флоте избыток 2000 человек. Тем не менее, по мобилизационному предписанию в Кронштадт должны были прибыть 5600 мужиков-пахарей, кормильцев, оторванных от своих земей. Их прибыло в действительности около 6500. Девать их было некуда, одеть не во что. Тех, которые сами просились на войну, не пускали. А кто не желал идти и Христом Богом просил оставить его хоть в Кронштадте, так как у него куча маленьких детей, жена больная и тому подобное, таких назначали на суда как бы в наказание за недостаток патриотизма. Виктор Безотосный.
После русско-японской войны ведь была проведена очень большая реформа и в армии, и во флоте. Перед Первой мировой войной у нас была великолепная кадровая армия, но некоторые именно тактические моменты ее погубили. Год-полтора весь кадровый офицерский состав практически был выбит из-за того, что вот офицеры были приучены во время атаки возглавлять атаку и идти впереди. Их просто выбивали. И на их место пришли гимназисты или люди с высшим образованием, которые могли претендовать на получение офицерских чинов. И большое преувеличение говорит, например, о том, что там корнеты Обольнецкий и поручики Голицыны командовали или составляли костяк Белой гвардии в 18-20-х годах во время гражданской войны. Там как раз были молодые ребята, которые несколько лет, там 4 года гнили в окопах. И когда был заключен, с их точки зрения, унизительный и позорный Брестский мир, они, не умея ничего делать, кроме как воевать, молодежь вот как раз и воевала, очень успешно воевала с Красной гвардией.
Андрей Богданов.
Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии, РККА, был подписан вообще-то 15 января 1918 года, когда немцы усиленно наступали. Но объявлен этот декрет был только 23 февраля. Декрет был подписан Лениным как председателем Совнаркома. Вступил он в действие так поздно, и получалось, что Ленин не хотел организованного сопротивления немецкому наступлению. Так оно и было. Судя по распоряжениям Совнаркома, против немцев даже не пытались создать фронт. Это называлось «завесы». Такие летучие отряды, которые как бы соблюдали порядок при занятии немцами все новых и новых территорий. Но что интересно, 23 февраля у нас отмечается не в связи с объявлением декрета, что правильно, потому что именно с объявлением мы можем говорить об официальном начале рабоче-крестьянской Красной армии. А в связи с таким каким-то столкновением под Питером, правда, потом выяснилось, что это не очень хороший пример, потому что Красная гвардия-то бежала. И, что называется, не столько сражалась, сколько была сражаема. Но любопытно другое. Реально Красная армия начала активно создаваться в апреле и мае. И очень серьезные меры были приняты в июне, и затем июле и августе 1918 года. После ноябрьской революции в Германии Ленин принял самые экстренные меры по созданию массовой, наконец, армии. Он поставил задачу как за несколько месяцев довести число солдат до 3 миллионов, а его любимец Лев Давидович Троцкий, поставленный во главе, кстати, этого процесса, перевыполнил план. Он в 19-м году довел армию до 3 с лишним миллионов, 3,5, наверное, а затем и до 5 с лишним. Перед этой армией была поставлена совершенно четкая задача. Не только, чтобы победить в гражданской войне, и не столько. Главная цель была отправить вооруженных россиян на помощь страдающему пролетариату Австро-Венгрии и Германии. Конница Буденного была остановлена едва-едва созданным польским войском под Варшавой, и, как бы с позором удалившись, дальше не прошла.
Михаил Мельтюхов, историк.
В период гражданской войны армия стала народной. Через нее, как мы с вами помним, прошло огромное количество тогдашнего советского населения. Опять же, вне зависимости от того, как лично эти люди относились к идеям революции, коммунизма, там, мировой революции и так далее, и так далее. Но так или иначе, вот эта вот традиционная для России структура общинного восприятия, да, мира и себя в этом мире, она была в значительной степени перенесена на армию. И для многих, кстати сказать, молодых людей того времени армия была не столько какой-то там повинностью, сколько своеобразной дверью в совершенно новый мир. Своеобразный вариант адаптации молодого человека, да, из крестьян, к совершенно новой, относительно, скажем так, модернизированной жизни, хотя бы с точки зрения техники, например. Конечно, понятно, что в начале, так сказать, 20-х, да и вообще на протяжении почти всех 20-х годов это было, в общем-то, минимальное как бы отличие, но все-таки оно было. А в 30-е годы, когда уже, так сказать, на основе насыщения армии новыми системами вооружения, этот процесс четко совершенно можно проследить. Не случайно, что многие, кстати сказать, люди, которые отслужили, да, положенный им, так сказать, период времени, они оставались в местах службы на постоянное место жительства. Например, так заселялся Дальний Восток. Это было очень, кстати, популярно. Конечно, было указание из Москвы, была своеобразная, так сказать, программа, стимулирующая оставление служивших молодых людей на Дальнем Востоке. Вот потом возникла проблема с дисбалансом мужского и женского населения на Дальнем Востоке, и была развернута программа привлечения девушек на Дальний Восток.
Первая в мире страна социализма, Советский Союз, чувствовал себя осажденной крепостью. Армию любили, армией гордились, верили в ее силу. Но, как заметил один мудрый политик, генералы всегда готовятся не к будущей, а к прошедшей войне. Михаил Мельтюхов.
До 1939 года каких-то крупномасштабных военных действий советские вооруженные силы после гражданской войны практически не имели. Когда в Европе начинается Вторая мировая война, кстати сказать, советские вооруженные силы окончательно переходят на кадровую систему комплектования, да, теперь все молодые люди призываются. И первым таким вот опытом стала всем известная освободительная операция, да, поход в Западную Украину, в Западную Беларусь. Собственно говоря, то, что этот поход прошел практически при минимальных, так сказать, боевых контактах с польскими войсками, это породило такую своеобразную эйфорию среди тех, кто участвовал в этом походе. Причем как среди офицерского состава, так и среди солдат. Оказалось, что война вовсе не страшная. Нужно просто, грубо говоря, идти куда-то, да, колоннами. Фактически это марши. Марши, марши, бесконечные марши. Ну да, там немножко постреляли. Было, конечно, сначала страшно, а потом вроде ничего. То есть слишком жесткого опыта войны просто не было. То же самое, в принципе, случилось в прибалтийских государствах. Но вообще, так сказать, никаких столкновений в принципе не было, да, войска, опять же, маршами передвинулись на территорию этих стран, да, и стали там гарнизонами. Понятно, что когда, в конце концов, начинается финская кампания, такое расслабленное состояние уже в каком-то смысле стало нормой. А здесь оказалось, что финны действительно воюют. То есть началась реальная война. И вот масса солдат, участвующих, так сказать, в этом первом наступлении на Финляндию, была, в принципе, психологически готова именно к легкой прогулке. Вот здесь оказалось, что та подготовка, которую имели офицеры, младшие особенно, да, и солдаты, она, мягко скажем, далека от того, что требуется на войне. Если мы берем вот эти материалы такого личностного характера за январь месяц 40-го года, то они в значительной степени наполнены очень крутым пессимизмом. И солдаты, и офицеры говорят между собой о том, что мы все здесь погибнем. Что вот там убили Петра, там Васю, Ивана, и вот мы все здесь поляжем. Из-за чего мы воюем? Что за ерунда? Кого мы освобождаем? Нам говорят, что мы освобождаем финнов. А где эти финны? Их нет. Конечно, понятно, что это как бы одна сторона настроения в армии. Но ведь любопытно будет, так сказать, потом, когда, в конце концов, будет заключен мир, граница будет отодвинута, и на фоне всеобщей радости раздались мнения, которых, скорее всего, никто вообще не ожидал. Солдаты и офицеры стали между собой говорить, а почему мы не добили финнов? Что, правительство испугалось? Вот вам переход, да, какой, от такого крутого пессимизма к тому, что мы, так сказать, все-таки должны были победить. Нечистая победа.
финской кампании советская сторона потеряла более 130 тысяч человек. Финская – около 23. Война началась 30 ноября 1939 года. Анна Ахматова предвидела, что будет. «Вышли в поле умирать. Им светите звезды неба. Им уже земного хлеба глаз любимых не видать». Ахматова имела в виду не то, что советские войска плохо подготовлены. К войне с немцами они были готовы не лучше, но писались иные слова. «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова». На поэтическом вечере в освобожденном Ленинграде зал встал, когда Ахматова вышла на сцену. Узнав об этом, Сталин строго спросил, кто организовал вставание. Михаил Мельтюхов.
28 июня немцы были в Минске. Это почти 600 с лишним километров от границы. Это блестящий успех. То же самое в Прибалтике. Да? 9 июля немцы были в Пскове. Псков от границы, извините, там почти 800 километров. И Минск был сдан. А дальше что, Смоленск, Москва? Фронт действительно рухнул в буквальном смысле этого слова. И никакие команды там ничего сделать не могли. Да, у вас там есть приказ там держаться на какой-то реке. Да, конечно, вы там зарываетесь, так сказать, в землю, а через два дня у вас выясняется, что никого нет. Это тоже колоссальная была проблема. Мы теперь, так сказать, привыкли говорить о том, что вот, как же так, там всякие трибуналки. А что делать? Да, надо просто остановить вот эту массу людей и хотя бы их просто немножко, грубо говоря, встряхнуть, чтобы шок прошел. Это не факт, так сказать, что они обязательно виноваты. Кстати, как известно, масса народу виновата ни в чем не была. И в то же время вот победа под Москвой. Нам это сложно понять, да? Но тогда для тогдашних, так сказать, людей это был действительно колоссальный перелом. Чисто психологический. Мы не просто можем бить немцев, мы их побеждать можем.
Виктор Безотосный.
Семен Михайлович Буденный, заслуженный наш маршал, герой гражданской войны. И вот начинается Вторая мировая война, 1939 год, и английский журналист на конном заводе спрашивает Семена Михайловича, какой род войск будет превалировать в ближайшее время. И он, похлопывая по крупу лошади, говорит, ну, конечно, кавалерия. И, естественно, Буденный в первый год войны, в 41-м году, показал себя не очень хорошо. Был снят, так же, как и Ворошилов, и на их место пришли более молодые военачальники, которые смогли в итоге все-таки победить.
Андрей Богданов.
Обратите внимание, что как Иван Грозный истребил всех до единого крупных полководцев своего времени, то есть всех, кто одерживал сколько-нибудь серьезные победы. Как Петр в Северной войне не использовал из профессиональных офицеров высоких чинов ни одного человека, то есть ни одного генерала, ни одного другого старшего офицера. Точно так же и Иосиф Виссарионович к вступлению России в Отечественную войну, но нельзя сказать, что ни одного профессионала, но он проредил командный состав не только высший, но вплоть до взводов настолько серьезно, что немцы прямо-таки, знаете, с радостью писали, что у Советского Союза хорошие солдаты и никуда не годные командиры. Я считаю, что это позволяет говорить о том, что история ходит кругами. Хотя, разумеется, разные времена, разные масштабы цифр, но смысл-то один и тот же. Борьба за собственную абсолютную власть. Небезосновательно отомстил Иван Грозный всем, в том числе и армии, потому что даже положительные относительно царя летописи описано, как его волокли насильно брать Казань. Воеводы его насильно буквально посадили на корабль, притащили под Казань, половину войска оставили для его охраны. Поведение Ивана было совершенно четко объяснимо. Страна была слишком многолюдна и богата для того, чтобы можно было ей управлять абсолютно диктаторски, то есть стать абсолютным монархом. Государство было слишком слабо для того, чтобы такую страну принудить. Но ослабив страну, а лучше всего это сделать с помощью нашествия внешнего неприятеля. Ведь когда князь Серебряный порубил-таки турок и татар в междуречье Волги и Дона, так вот после этого осенью завершается поход, абсолютно ясно, что нового Батыева нашествия не будет в обозримом будущем. Иван Грозный казнит князя Серебряного со всей семьей, его военачальников, затем практически весь состав посольского приказа, то есть тех людей, которые ведали разведкой, которые все знали, тех бояр, которые особенно разбирались в обстановке, и после этого он идет на торжок, Тверь, Новгород, Ямка, Порхи, останавливается под Пскову.
«Любительный брат», — обращался Иван Грозный к хану Золотой Орды, сообщая ему о казнях своих военачальников. Сталин таким же способом помог своему любительному брату Гитлеру перед войной. Михаил Мельтюхов.
Именно Великая Отечественная война, да, когда через нее прошло практически 34 миллиона человек, так или иначе, да, в вооруженных силах. Вот это способствовало окончательно тому, что праздник Красной Армии стал восприниматься не просто отвлеченным праздником, так сказать, военных профессионалов, а праздником каждого из тех, кто в этой армии служил. Потом, когда во второй половине 50-х и 60-е годы вообще советская культура обращается к так называемому маленькому человеку, а вот здесь, видимо, и происходит окончательное слияние вот этого чисто, так сказать, профессионального праздника с праздником, так сказать, мужским.
Семен Экштут.
В 1960 году было принято решение сократить армию на 1 200 000 человек. И очень много заслуженных офицеров, участников Отечественной войны, которым многим еще не исполнилось 40 лет. Они были практики, у них не было академического образования, у них часто не было за плечами даже нормального училища, их увольняли из армии. Многие получали небольшую пенсию, многие не получали ничего, кроме выходного пособия. И вот этот год стал переломным годом. По воспоминаниям очевидцев, до этого офицеры верили, что армия их защитит, что армия их не выдаст. Что если человек вступил на стезю воинской службы, он будет служить до последнего дня в армии. Но государство не могло себе позволить дальше держать такую армию, с одной стороны. С другой стороны, появились новые виды вооружения, нужны были какие-то образованные люди. Но цивилизованно разрешить этот конфликт не удалось. Я не знаю, можно ли его вообще было разрешить. Одновременно появились ракетные войска, скажем. Тот же Никита Сергеевич Хрущев считал, что вот дорогостоящая авиация нам не нужна, что нам не нужен большой военно-морской флот. Уже почти достроенные линейные корабли и тяжелые крейсера были пущены под нож. Об этом не было принято говорить. Гласное обсуждение этих вопросов в печати совершенно исключалось. Но эта контузия, духовная контузия, если угодно, она была очень сильной. Я сам сын офицера, участника Великой Отечественной войны. Я хорошо помню 60-й год. Я помню вот эти лица. И я помню то, как сразу изменилось отношение к наградам. Я помню детей своих сверстников, которые играли медалями во дворе.
«Выживут ли российские офицеры без войны?» – так назвал свою статью современный военный журналист. Он побывал на сборах в знаменитой танковой дивизии. Описывает встречу с командиром разведроты, капитаном. В армии капитан 10 лет, живет в общежитии с неработающей женой и ребенком. Получает 1800 рублей. Выжить, говорит, невозможно. Подрабатывает грузчиком. Сегодня из сотни призывников удается мобилизовать 12 человек, дюжину. Принятый недавно закон об альтернативной службе требует веских доводов от молодого человека, который отказывается стать под ружье по убеждениям. Будут искать спасение в религиозных организациях. Америка сделала упор на новое оружие, которым управляют хорошо подготовленные и оплачиваемые профессионалы. Российское государство пока никак не может решить, на что использовать скудные средства – на подлинную военную реформу или на ловлю призывников, на военкомат, как говорят. Андрей Богданов.
У нас уже давно армия сословная. Армия у нас принадлежит к сословию пролетариев. Как выражались древние римляне, людей, которые не имеют ничего, кроме своих детей. В армии у нас уже несколько десятилетий идут только те, кто не способен или даже ему в мысли не приходит отвертеться. Все остальные, безусловно, отверчиваются. Это говорит о том, что уже сейчас наша армия может быть социально использована. Вот ГКЧПисты не смогли ее использовать в силу своей чрезмерной, я бы даже сказал, фантастической дубовости. А в принципе, за 15 минут любому нашему воинскому подразделению от обычной армии можно объяснить, против каких привилегированных слоев используются в данном случае войска. 100% можно быть уверенным, что среди солдат не окажется ни одного, который ощущает себя принадлежащим к этим привилегированным слоям. Ведь профессионалы не выносят жертв. А мальчики забритые, их можно класть, в общем, вот вы посмотрите, сколько положено было их в Чечне, безумно. Это не потому, что мы жестокие. Это потому, что речь идет о чисто сословных затратах. Это затрата низшего сословия, которым общество все с легкостью жертвует. Вот это отношение общества и армии, оно может быть взаимным.
Семен Экштут.
В твое время, когда Суворов в 1787 году одержал блистательную победу на Кинбрунской косе, императрица Екатерина была в некотором недоумении, как наградить героя. Это была первая победа в новой войне. Война началась не вполне удачно для русской армии, и тут вот такая первая блистательная победа. И вот она советуется со светлейшим князем Потемкиным, своим тайным супругом и фактическим соправителем. И первоначально императрица думала наградить Суворова деньгами. Ну, как она пишет, денег тысяч с десяток. 10 000 рублей в тот момент – это фантастическая сумма. Это можно было купить богатейшее имение. Это очень много. А Суворов гордо ответил, что любую денежную награду он почтет для себя унижением.
Андрей Богданов.
Представление общества о том, что военная служба более честна, чем вся остальная. Это очень хорошо прослеживается на литературных эпитафиях предпетровского времени. И вы знаете, что интересно? Если человек прославился и получил чины на административной или дипломатической службе, но где-то когда-то в молодости командовал войсками, пусть незначительными, то в первую очередь в эпитафии указано, что он храбрый воевода. А затем идет вся остальная служба, которая принесла ему больше чести. Это означает, что общество ценило вот ту самую регулярную армейскую службу выше, чем всякое остальное. Это убеждение у нас сохранялось. И в советское время к армии относились с почтением и трепетом. Моя матушка сама бросила самых завидных женихов и кинулась в объятия молодому лейтенанту, который так это морской походкой сошел с борта крейсера в Мурманске, не имея ни кола, ни двора, хотя и главный врач за нее сватался, и самый лучший в городе адвокат. И самое интересное, что никто не удивился ее выбору.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Российская армия» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
В тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио «Свобода» издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.